Три дня. Сегодня в гостях у нашей программы Александр Холодов, председатель общественной наблюдательной комиссии Петербурга, член Координационного совета движения автомобилистов «Свобода выбора». Начала работу общественная наблюдательная комиссия 4-го созыва. Как изменился регламент ее работы, какие задачи стоят перед членами комиссии и есть ли условия для их выполнения. Об этом моя коллега Ольга Стеценко будет говорить с гостем программы. Ваши вопросы к Александру Холодову присылайте прямо сейчас через оператора по телефону горячей линии 680-15-16. Онлайн-сообщение можно оставить на сайте нашей компании. Его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице ссылка онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. И можно позвонить по телефону, прямой номер студии 325-71-79. Позвонить можно будет во время беседы, она начнется примерно через минуту с небольшим. Ждем гостя.
В студию микрофон Ольга Стеценко. Добрый вечер. Я представляю нашего гостя. Это Александр Холодов, председатель общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, член Координационного совета движения автомобилистов «Свобода выбора». Насколько я понимаю, вот от этого движения вы и были кандидатом в наблюдательную комиссию. Здравствуйте, Александр.
Да, здравствуйте. Добрый вечер. Конечно, вот автомобилистов, именно автомобилисты меня выдвинули. И от автомобилистов я стал ВНК.
Вы нам известны как человек активный. Я просто хочу рассказать нашим слушателям, что работу общественная наблюдательная комиссия 4-го созыва начала недавно, буквально на днях. Изменился немного регламент ее работы. О том, какие задачи стоят перед членами комиссии, которых стало почти в два раза меньше, и есть ли условия для выполнения этих задач, сегодня мы и поговорим. И нашим слушателям я хочу сообщить, что вопросы к Александру Холодову можно передавать через оператора горячей линии по телефону 680-15-16. Также нам можно онлайн-сообщение присылать на сайте нашей телерадиокомпании, адрес www.rtr.spb.ru. И ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России можно найти на главной странице. И прямой телефон в студии 325-71-79, можно звонить.
Новости дня. События и комментарии.
Ну, вот я хочу рассказать о деятельности общественной наблюдательной комиссии, как я ее понимаю. Она осуществляет гражданский контроль за содержанием заключенных в изоляторах, за то, чтобы в тюрьмах, подобных заведениях, за тем, чтобы соблюдался закон в отношении заключенных. Ну, вот произошли небольшие изменения в регламенте работы комиссии и в ее составе. Теперь в комиссии работают вместо 40 человек 25 человек. Скажите, ну, неужели было так мало работы, что пришлось сократить количество, так сказать, участников?
Во-первых, формирование вот этой общественной наблюдательной комиссии, оно происходит в Общественной палате Российской Федерации. То есть, с одной стороны, вопрос вроде как не по чину, как это говорится, да, то есть не мне. Но вот
подоплёк-то вы знаете?
Ну, у меня, по крайней мере, есть мнение, почему именно сложилось так, что у нас стало меньшее количество людей. Это из-за того, что меньше было тех заявок, которые удовлетворили общественную палату, вот так это назовем. Во-первых, они очень строго отнеслись к некоторым формулировкам из закона, да, то есть там есть такой пункт, который запрещает тем людям, которые занимают выборные муниципальные должности, быть членами ОНК. Вот раньше, и в моем понимании, в понимании всех, это было выборно, это тот, кого муниципалы выбрали, например, председатель муниципала или какой-то там руководитель комиссии, там, ну, то есть тот, кого они сами уже выбирают. В данном случае общественная палата, она запросила, по-моему, то ли мнение прокуратуры, то ли мнение Верховного суда, честно говоря, я ответа не видел, но только слышал о нем. И у них была такая вот бумажка, которая разъясняла, что вот есть такая позиция, что любой муниципальный депутат – это выборная должность. И в соответствии с этим вот все люди, которые были муниципальными депутатами, которые раньше спокойно были в составе ОНК, они пролетели, да, даже не ожидая этого. Причем, если бы люди заранее знали, что они не смогут попасть в ОНК, соответственно, они, конечно же, не подавали бы даже заявление, да, других бы людей выдвинули от организации. Потом второй момент,
по которому... То есть, в принципе, это все тот же самый закон, ничего не изменилось, просто его трактовали, скажем так, правильно, да?
Я не соглашусь, что здесь правильно трактуют, но вот его трактуют так. Теперь никаких муниципальных депутатов нет. Значит, второе, это кто не попали, я не знаю, по какой причине, но это некая закономерность все-таки есть, то есть, может быть, просто это связано с тем, что они неправильно готовили документы и, обмениваясь друг с другом информацией, друг другу как-то подсказали неправильно, может быть, еще что-то, но вот организации, которые там принято у нас считать иностранными агентами, люди, которые выдвигались от этих организаций, они точно так же не попали, вне зависимости от того, сколько там у них были рекомендации там, и прочее. Они, соответственно, не вошли в состав ОНК, вот эти люди. Чем руководствовали здесь в данном случае общественная палата, я не знаю, потому что там запрета нету, но там есть как бы группа, комиссия, которая это формирует, состав ОНК, и, может быть, по каким-то причинам они посчитали, что не должны быть люди от организации, у которых когда-либо какое-то иностранное финансирование было. Здесь в данном случае вот не готов прокомментировать, просто некое наблюдение, да, такое. И третья группа, которая не прошла, чего греха таить, в прошлом составе у нас были люди, которые имели криминальное прошлое, да, даже вот достаточно активно мелькающий товарищ Пантелеев Борис Еремеевич, мелькающий в средствах массовой информации, дающий какие-то комментарии, которые называют себя правозащитником. Я читал приговор в отношении этого товарища, как он бил несовершеннолетнюю головой об шкаф, а потом ее изнасиловал, понимаете, вот такой человек формально раньше входил в состав ОНК, из-за чего? Из-за того, что прошел определенный период, через определенный период судимость погашена, человек считается чистым перед законом, соответственно, он писал во всех анкетах «я не судим» и попадал в состав общественной наблюдательной комиссии. Сейчас...
Но это может написать любой человек, на самом деле,
сейчас,
это проверяется как-то?
Сейчас, вот как раз в этот... период, да, формирования четвертого состава, значит, по Петербургу, общественная палата затребовала с каждого справку об отсутствии судимости. И люди, которые даже просто проходили по уголовному делу и даже их признали, например, невиновными, они не попали в состав ОНК. Это, конечно, достаточно серьезное требование, может быть, в тех случаях, и неоправданно, может быть, в тех случаях, когда все-таки людей признали невиновными, да,
ну, представьте, скажем так, да, чистота рядов соблюдена.
Но чистота соблюдена на 200%. На 200%. Да, и мне кажется, что вот как раз состав как бы вот этой комиссии, да, у него есть все шансы завоевать больше авторитета, чем у предыдущего состава. Хотя бы почему, да, вы представьте, вот я прихожу, например, в колонию, да, там, когда еще был в третьем составе, проверять. Мне говорят, а вы знаете, вот были ваши уже представители, вот буквально вот вчера приходили, вот Пантелеев был, да, и я понимаю, что меня начинают оценивать по человеку, который, извините меня, до этого насиловал несовершеннолетних. Да, они же видят это в базе, кто этот такой товарищ. Они заходят и смотрят это. И, соответственно, они предполагают, что раз он такой же, то и все такие же. И поэтому, когда, например, звучат какие-то оценки о том, что вот плохо работала комиссия третьего созыва, да, мало там люди ходили, да многим просто было стыдно после вот таких вот людей посещать колонии.
И я... Хорошо, скажите, а вот члены комиссии, они все вообще-то обязаны посещать колонии, или они работают по каким-то другим направлениям? А, насколько я знаю, там они какие-то и праздники организовывают, и какие-то там, значит, гуманитарные акции.
Значит, смотрите, у нас направлений гораздо больше, чем кажется. То есть посещение колоний – это надводная часть айсберга. Да? Еще, наверное, к надводной можно отнести и посещение отделов полиции. Да, это то, что на виду, то, что люди хотят знать, то, что люди считают основным, наверное, чем должно заниматься ОНК. Но, во-первых, если мы говорим про места посещения, то помимо вот тюрем и следственных изоляторов и полиции, да, добавим сюда психушки. Мы имеем право посещать психушки, проверять там, где принудительно именно люди содержатся, то есть где их насильно удерживают.
То есть это гражданские,
так, не специальные
тюремные,
школы.
Не тюремные, не тюремные психиатрические, да, больницы, где люди
и тюремные, и гражданские. То есть если человека там силой удерживают, то есть если он не может выйти на территорию, да, самостоятельно, если его там держат, мы имеем право прийти и проверить, не пытают ли его, там, не обижают ли его, там, кормят ли его и так далее. Значит, соответственно, все, что касается, например, центр для содержания иностранных граждан, это же тоже отдельное направление. Для несовершеннолетних преступников, да, у нас в Колпино колонии, извините, вот я не знаю, где вы 1 сентября встречали. Я 1 сентября встретил в колонии для несовершеннолетних.
На рабочем месте встречал.
Вот, а я вот встретил вот, видите, в колонии, да, хотя я не со своим ребенком в школе был, а с вот такими вот сложными подростками был в колонии, как бы, и перед ними выступал на 1 сентября, и не просто найти таким слова, да, таким вот ребятам, чтобы поддержать продолжать, чтобы они все-таки вышли оттуда перевоспитавшимися, а не с надеждой побыстрее попасть в взрослую тюрьму, и там вот мы заживем, да, вот там вот учителей не будет.
Скажите, я просто хочу спросить, а вот жалобы к вам как попадают? Они приходят прямо к вам на комиссию, или адвокаты к вам приносят, родственники жалуются? Те жалобы, по которым вы приходите. И, кстати, сказать, о чем больше всего жалуются?
Значит, смотрите, попасть к нам можно, во-первых, к любому абсолютно члену ОНК, список открытый, можно к любому обратиться, это такой способ есть. Значит, второе, мы сейчас разрабатываем публичный список, который мы вывесим и во всех там колониях, в отделах полиции, это контакты каждого члена ОНК, который позволяет открывать для того, чтобы ему приходили жалобы. Помимо этого, вот могу сейчас уже сказать, что у нас заработал сайт onksbb.ru, значит, заработала электронная почта, на которую хоть сейчас можно направить обращение, если где-то есть жалобы, mail@onksbb.ru. Значит, у нас абонентский ящик по памяти, к сожалению, не могу сейчас продиктовать, но на сайте мы разместим эту информацию. Mm-hmm. То есть способов к нам обратиться огромное количество. И вот вы еще, когда мы говорим про работу, да, вот когда я только начал перечислять, что мы можем проверять, уже стало как бы, да, скучно, вот, хотя еще список не закончен, там еще там подведомственные ФСБ есть, изоляторы там и так далее.
Вот, на самом деле, дело не в скуке, а в том, что времени немного.
Есть еще, я понимаю, да, но есть еще очень важное направление, да, то есть у нас, например, сейчас такие активные ребята пришли из общественной организации, я думаю, известной в Петербурге, «Ночлежка». И, конечно, они в первую очередь будут заниматься социализацией, чтобы человек, который выходит из мест лишения свободы, да, он шел не воровать, а он знал, что у него хотя бы есть где переночевать первое время.
Особенно тот, которому некуда,
ему помогут,
пойти,
абсолютно так, верно, да? Ему помогут с документами, если у него какие-то проблемы, там, паспорт утерян, ему помогут еще с чем-то. И задача будет вот этих людей в общество в нормальном виде вернуть, а не для того, чтобы они там дальше воровали, там, грабили. Есть у нас целое направление, у нас три священнослужителя есть в составе ОНК, и эти люди, конечно, занимаются духовно-нравственным воспитанием, может быть, где-то перевоспитанием.
Или поддержкой, скажем так.
Где-то, да, поддержкой, да, но это то направление, которое тоже получается отчасти на плечах ОНК. То есть это люди, которые выполняют вот эту важную составляющую. У нас есть люди, которые занимаются там социализацией, да, там общественные организации, «Мина Плюс», например, занимаются этими вопросами, я знаю. У нас есть организации, которые занимаются, например, профилактикой СПИДа. И это проблема, потому что много людей, которые находятся в местах лишения свободы, наркоманы, чего уж греха таить, бывшие. Соответственно, многие из них точно так же имеют ВИЧ, и нужно с этим тоже что-то делать.
Александр, прошу прощения, что прерываю, должна реклама в нашем эфире пройти. Напомню, что у нас в студии председатель общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов. Это уже вытрепещущую тему, мы продолжим сразу после рекламы.
Новости дня. События и комментарии.
Продолжаем разговор с нашим гостем. Александр Холодов, председатель общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, у нас в студии. Вот захочу вам вопрос задать от нашей слушательницы Ирины Антоновны. Не считаете ли вы возможным определенный перекос в защите прав заключенных, ну, то есть, что их слишком сильно защищают? Например, мне рассказали охранники одной из ИТР, что им запрещено крыть матом заключенных, а те это делают свободно.
Действительно запрещено. Более того, могу сказать, что вот в системе ФСИН есть такие вещи, которые, может быть, даже есть смысл на другие органы власти перенять. Например, если идет сотрудник ФСИН в камеры к заключенным, он обязан повесить на себя видеорегистратор, прямо носимый, который фиксирует все, что он говорит, все, что он делает. Это, конечно, в первую очередь избавляет его от каких-то потом обвинений, таких, которые не имели места на самом деле. То есть, например, заключенный берет, головой об стену бьется, а потом говорит: ой, меня избили. И у него есть синяк, он был там один на один
с сотрудником. Александр, скажите, а вот что касается как раз жалоб, да, мы не договорились с вами, на что больше всего жалуются? Есть ли жалобы как раз вот на побои или, не дай бог, пытки у нас?
Может быть, мне не доверяют жители Петербурга, такое тоже не исключено, но вот могу сказать, что в Петербурге жалоб на именно побои, пытки, вот все такое нет. Но практически каждый первый жалуется на медицину. Вот каждый первый. То есть...
Обоснованы эти жалобы, скажите?
Вы знаете, к сожалению, у меня два высших образования, но среди них вот не хватает, видимо, третьего медицинского. Я не в состоянии определить определить. То есть вот, ну, заходит человек, говорит, у меня, например, удалено легкое. Я не знаю, вот что. Вот у него удалено легкое, я понимаю, что в крестах ему действительно, наверное, некомфортно, потому что там стены, извините меня, не евровагонкой обшиты, и там не самые лучшие условия, и он какое-то ограниченное время может там свежим воздухом дышать. Все время находится в закрытом, спертом помещении.
Но это же должно быть отражено где-то в его
какой-то... У него в карте отражено, но я не знаю, положено ли ему с одним легким какой-то спецрежим, например.
А у вас в комиссии нет медиков?
У нас, к сожалению, у нас есть какое-то люди, там, имеющие там медицинское образование, но явно их недостаточно, и мы будем сейчас экспертов привлекать. Если, кстати, сейчас вот меня слышат люди, которые готовы, подчеркну, на безвозмездной основе с нами принимать участие в проверках учреждений, мы можем попробовать их согласовать с разрешения там ФСИНа, а именно здесь придется разрешение спрашивать, то есть мы можем как члены НК без разрешения приходить, а вот экспертов, каких-то специалистов мы будем спрашивать разрешение, но если это человек без судимости, без криминального прошлого и действительно специалист, я думаю, что нам удастся убедить руководство о том, что мы можем этих людей брать с собой для того, чтобы не чувствовать себя глупыми, когда вот эти медицинские жалобы поступают, чтобы мы сразу могли понять, что вот здесь человек явно что-то вот придумывает, и нету никакой угрозы его жизни, здоровья. А жалуются на здоровье все. Вот я серьезно говорю, вот сколько я там бывал в системе, вот не в милиции, когда люди, да, вот именно когда уже там в крестах, где-то еще, вот, и когда они уже на более длительный срок, то есть медицина это возможность...
Они жалуются на здоровье или жалуются на то, что у них нет медицинской помощи в стенах?
Вы знаете, жалуются на здоровье и недостаточность медицинской помощи. Ведь надо же понимать, что у нас нету здоровых абсолютно людей. То есть если как следует обследовать любого, то, скорее всего, что-то будет найдено. И они рассчитывают...
И те, кто на свободе находится.
И те, кто на свободе, конечно. Я говорю, любого не в плане, кто за решеткой, а всех. И, соответственно, они надеются, и, видимо, правильно надеются, что если что-то у них обнаружат,
будет
то...
Будет поблажка какая-то.
Ну, это, по крайней мере, может быть, будет тюремная больница, где легче немножко условия содержания, чем, например, в следственном изоляторе. И,
скажите, люди, у которых есть неизлечимые тяжелые заболевания, ну, например, онкология в последней стадии, имеют ли они законом определенное право на то, чтобы их перевели хотя бы в больницу или, может быть, отпустили уже, что называется, умирать на свободе на руках родственников? И исполняется ли это?
Это исполняется. Нельзя сказать, что там никаких перекосов нет. Я, честно говоря, вот, опять же, наверное, отсутствие медицинского образования мне здесь не позволяет достоверно определить, вот надо больше отпускать таких людей доживать или меньше отпускать таких людей. Но такое действительно есть. Это суд принимает решение, но на основании, конечно, заключений, которые тюремные врачи предоставляют. Ну, как правило, доживать отпускают уже людей, которые действительно там последняя стадия рака, там последняя стадия какая-то СПИДа, вот чего-то такое, что...
А вам такие жалобы поступают, что вы
мне лично,
например?
Мне лично таких жалоб не поступало, не да, вот мне лично, но может быть просто так вот складывалось, что люди не считали, что имеет смысл мне жаловаться, хотя потому что вот я как раз в медицине не специалист, я гораздо лучше разбираюсь там в условиях содержания, какого размера должна быть камера, на какой высоты, извиняюсь, горшок должен быть и там какие-то другие тонкости, да, вот эти вот.
Скажите,
я
члены комиссии
проверить.
При посещении вот этих заведений, где люди в заключении находятся, есть ли у вас какой-то порядок посещения, какой-то график, да, не получится так, что в одно, значит, заведение, в одно учреждение придут 10 человек, например, а другое вообще никто не посетит и не осмотрит?
У нас всего неделю действует комиссия вот этого созыва, мы уже в регламенте условились о том, что у нас будут плановые и внеплановые. То есть сейчас пока вот эту неделю уже несколько внеплановых посещений было, и там, по-моему, несколько отделов полиции успели посетить, уже несколько следственных изоляторов. Вот завтра в кресты мы пойдем. Соответственно, это мы посещаем вне плана. Но план мы одновременно с этим готовим, потому что план, как я, в общем-то, с коллегами обсудил, это нам нужен не для того, чтобы заранее предупредить администрацию о том, что мы придем, а для того, чтобы мы не забыли во все прийти, да, потому что как есть такие, как это их назвали в Москве во время совещания, там ОНК, медвежьи углы, куда ОНК никогда
не заглядывала
на протяжении там нескольких созывов. Вот чтобы вот это вот перекрыть, мы, конечно, план составим. Но и даже если мы туда, например, не дойдем, просто уведомление о том, что мы туда придем, зачастую играет хорошую роль, просто помоют полы лишний раз, да, и сделают, может быть, что-то хорошее просто уже для жизни людей, которые там находятся.
Спасибо большое. Александр Холодов, председатель общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, был у нас в эфире. Ну, я думаю, что там, например, через полгода работы комиссии нам стоит встретиться, чтобы вы рассказали о том,
приглашайте, что... Приглашайте, конечно,
приду. Спасибо, всего доброго.